Чарльз Диккенс. Рождественская песнь в прозе. Начнем с того, что Марлей умер. В этом не может быть никакого сомнения, так как свидетельство о его смерти и о том, что его похоронили, подписано священником, причетником, гробовщиком и, наконец, тем лицом, которое заведовало похоронами Марлея. Лицо это Скрудж, а документ, подписанный Скруджем, имел великое значение. Он на бирже пользовался репутацией человека, к которому, безусловно, можно было верить. Старик Марлей, стало быть, умер и был так же мертв, как гвоздь, вбитый в дверь. Прошу меня выслушать. Не думай, пожалуйста, мой благосклонный читатель, будто я мог вообразить, что какой-нибудь гвоздь имел когда-либо жизнь и мог ее лишиться. Напротив, я смотрю на это железное изделие, куда бы оно ни было вбито, в дверь или в гроб, как на самый безжизненный предмет. Но дело в том, что когда в былое время кто-нибудь умирал, наши мудрые предки говорили, что такой-то умер и мертв, как гвоздь, вбитый в дверь. Я не решаюсь относиться критически к тому, что сказано ими, так как считаю это с моей стороны за профанацию. Ввиду всего вышесказанного, я позволю себе еще раз и еще с большим ударением повторить, что Марлей умер и был так же мертв, как гвоздь, вбитый в дверь. Скрудж знал, что Марлей умер. Он был вполне убежден в этом. Да и мог ли он этого не знать? Марлей и он много лет были компаньонами. Скрудж был единственным душеприказчиком Марлея, поверенным во всех его делах, его единственным уполномоченным во всех предприятиях, его единственным наследником, его единственным другом и единственным человеком, который его оплакивал. Но между тем Скрудж не был настолько убит совершившимся печальным событием, чтобы забыть о своих торговых делах. Напротив, он был настолько деловой человек, что даже в день похорон своего друга и компаньона он не прекратил торговли, а ознаменовал этот день тем, что торговал с громадной пользой. Это замечание относительно похорон Марлея заставило меня вспомнить о том, что мне необходимо снова вернуться к первым строкам этой главы, где я упомянул, что Марлей, несомненно, умер. Читатель должен это твердо помнить, иначе рассказ, который я намерен ему сообщить, вовсе не покажется ему таким чудесным, какой он есть на самом деле. Если бы нам не было достоверно известно, что отец Гамлета умер раньше, чем пьеса началась, мы бы нисколько не удивились тому, что старик в бурную ночь гуляет по своим владениям, и Гамлет вовсе не испугался бы, увидев отца, и не смутился бы до такой степени его появлением. Если бы какой-нибудь человек почтенных лет вздумал бы после того, как стемнело, разгуливать в какой-либо местности, ну, например, по кладбищу святого Павла для того, чтобы насладиться свежестью воздуха, то в этом не было бы ничего необыкновенного. После смерти Марлея Скрудж не стер с дверей кладовой имени своего бывшего компаньона. Годы шли, но имя Марлея красовалось на двери наряду с именем Скруджа. Фирма Скрудж и Марлей была всем известна. Если случалось, что кто-нибудь из новых покупателей, не знавших о том, что Марлей умер, обращался к Скруджу и называл его Марлей, он тотчас откликался на этот зов. Называли ли его мистер Скрудж или мистер Марлей, для него это было безразлично. О, но какой у Скруджа был тяжелый характер, до какой степени он был скуп, трудно даже себе представить. Это был не человек, а кремень. Он был страшно самолюбив, честолюбив, хитер и жаден. У него была страсть копить деньги. Он никого не жалел, притеснял и угнетал всех, кто имел с ним дело. Кто только попадался к нему в руки, того он не щадил, Одним словом, про Скроджа можно было сказать, что это был отвратительный старый грешник. Из самого твердого кремня можно извлечь искру. Но возбудить искру не только любви, а хотя бы сострадания в душе этого черствого человека не было никакой возможности. Он никогда и никому не поверял своих мыслей, был крайне доволен самим собой, и при малейшей попытке с чьей бы то ни было стороны сблизиться с ним, подобно устрице, ускользающей из рук, как только до нее хотят дотронуться, тотчас отдалялся от каждого, кто желал с ним сойтись, и также прятался в свою раковину. От него веяло холодом. Казалось, будто черты лица Скроджа сделались такими неподвижными от того внутреннего холода, которым было проникнуто все его существо. Этот холод был причиной того, что острый нос его сделался еще острее, что щеки его покрылись морщинами, ноги одеревенели, глаза покраснели, тонкие губы посинели, и голос сделался неприятным и крикливым. Его голова, брови и подбородок, казалось, были покрыты инеем. Он, если можно так выразиться, носил свою холодную температуру постоянно при себе. Ни в служебные дни, ни в праздничные, даже в такой великий день, как день Рождества Христова, он не делался теплее ни на один градус. Наружная температура нисколько не действовала на Скроджа. Ни жар, ни холод не производили на него ни малейшего впечатления. Летний жар не согревал его, а зимний холод его не охлаждал. Погода для него не существовала. Если он задавался какой-нибудь целью, то ничто не в состоянии было его удержать от исполнения его намерения. Какой бы сильный и резкий ветер ни дул, он не мог быть холоднее, чем сам Скрудж. Лил ли дождь, как из ведра, падал ли снег громадными хлопьями, какая бы ни была слякоть, шел ли град вместе с дождем, Скрудж ни на что не обращал внимания. Дурная погода и Скрудж отличались одинаковым упорством. Разница между ними заключалась лишь в том, что во время ненастной погоды дождь лил в изобилии и щедро наделял землю влагой, тогда как Скрудж никогда никого и ничем щедро не наделил. Никогда не бывало, чтобы кто-нибудь останавливал его на улице и с радостным выражением лица обращался бы к нему с подобным приветствием: «Мой дорогой Скрудж, как вы поживаете? Когда же вы ко мне придете?» Не было случая, чтобы нищий попросил у него милостыни. Ни один ребенок на улице не решился бы спросить его, который час. Никто из прохожих, будь то мужчина или женщина, никогда в жизни не обращались к нему с просьбой указать им дорогу в тех случаях, когда им приходилось заблудиться. Даже собаки слепых знали его и боялись его. Как только Скрудж приближался к ним, они принимались тотчас тянуть своих несчастных хозяев или в какой-нибудь подъезд, или во двор, чтобы только Скрудж их не заметил. Выжидая, пока Скрудж пройдет мимо, они, виляя хвостом, глядели на слепого, с которым они бродили, и в глазах их ясно выражалась мысль: «Дорогой господин наш, лучше не иметь ни одного глаза, чем иметь два злых и завистливых ока». Но какое Скруджу было до всего этого дела? Он этого-то именно и желал. Он, совершая свой жизненный путь, не нуждался в людской симпатии и старался держаться вдалеке от всех. Людское участие для него не существовало. Он не ценил его ни на грош. Однажды в рождественский сочельник, в один из самых великих праздничных вечеров, старик Скрудж сидел в своей конторе и занимался. Погода была резкая, холодная и крайне неприятная. К тому же туман окутывал и людей, и дома густой пеленой. Скрудж слышал, как во дворе люди ходили взад и вперед, как они дули в ладони и ударяли себя в грудь, чтобы согреть руки, как они топали ногами, чтобы обогреть окоченевшие от холода ноги. Часы на городской башне только что пробили 3. А между тем было уже совершенно темно. Весь этот день был пасмурный, ни одной минуты не было светло. Туман был такой густой, что свечи, горевшие в соседнем доме, и которые можно было видеть из окон конторы, имели вид каких-то красных пятен. Туман проникал решительно во все отверстия дома, даже в замочные скважины. Несмотря на то, что двор того дома, где помещалась контора Скроджа, был вовсе не велик и довольно узок, дома, которые находились по другую сторону двора, казались какими-то белыми привидениями. Глядя на эту густую пелену, покрывавшую все и вся, и, подобно грозной туче, спускавшейся на землю, поневоле приходила мысль, не грозит ли людям нечто ужасное, не разгневалась ли на них природа. Дверь конторы Скроджа была отперта. Скродж нарочно не затворял ее, чтобы наблюдать за своим секретарем, который рядом с конторой в маленькой комнатке, похожей скорее на чулан, сидел и занимался перепиской писем. В комнате Скроджа топился камин, но в нем было так мало углей, что огонь только еле-еле мерцал. В каморке секретаря также камин был затоплен. Но там даже и огня не было видно, так как в камине тлел лишь один несчастный уголек. Секретарь с удовольствием прибавил бы углей в камин, но ящик с угольями находился в комнате Скроджа, и секретарь отлично знал, что если бы ему вздумалось войти к Скроджу с лопаточкой в руке, последний ни за что бы не позволил ему запастись угольями, а выслал бы его вон из комнаты, заметив ему, что если ему недостаточно тепло, то им лучше совсем разойтись. Поэтому секретарь окутал шею своим белым шарфом и пододвинул к себе поближе свечу, в надежде запастись хотя бы от нее некоторой долей тепла. Но так как для того, чтобы согреться от близости свечи, надо было обладать громадным запасом воображения, а секретарь не обладал этим запасом, то, естественно, что он нисколько не обогрелся, а зябнул по-прежнему. «Поздравляю вас с праздником Рождества Христова, дядя! Желаю вам счастливо провести его!» — послышался чей-то веселый голос. Слова эти произнес племянник Скроджа, вбежавший к нему так быстро, что тот заметил его присутствие лишь тогда, когда молодой человек подошел к нему уже совершенно близко. «Ну что там еще?» — ответил Скродж. «Пустяки». Несмотря на сильный мороз и на туман, племянник Скроджа бежал по улице очень быстро, так что он вошел в комнату совершенно разгоряченный. Лицо его раскраснелось, глаза блестели, и грудь высоко поднималась. «Как? Праздник Рождества вы называете пустяками, дядя?» — воскликнул племянник Скроджа. «Да вы сами не верите тому, что вы говорите. Я в этом вполне убежден». «Нет, верю», — ответил Скродж. «Ты желаешь мне счастливо провести праздник». «Да какое ты сам имеешь право быть счастливым? Имеешь ли ты повод быть счастливым? Ведь ты человек без всяких средств. Ты беден». «Пусть будет так», — весело ответил племянник. «В таком случае какое вы имеете право быть недовольным? Какой повод вы имеете считать себя несчастным? Почему вы такой угрюмый? Ведь вы человек со средствами, вы богач». Скродж, не зная в ту минуту, что ему ответить, сказал только «ну да», и затем присовокупил «пустяки». «Ага, вы не можете мне противоречить», — сказал племянник. «Чем же я могу быть доволен?» — снова возразил Скродж. «Когда я живу на свете среди дураков, счастливо провести праздники. Убирайся ты со своими праздниками. Могу ли я счастливо проводить праздники, когда мне приходится платить по счетам, не имея денег, когда я знаю, что прошел целый год, После прошедших рождественских праздников, и, стало быть, я сделался целым годом старше, а между тем не сделался ни на йоту богаче. Когда я, после того, как я свел балансы, пришел к тому заключению, что в продолжении 12 месяцев этого года доходы мои отнюдь не увеличились, а напротив, у меня есть еще целая масса обязательств. Если бы все зависело от моей воли, — окончил Скрудж гневно свою речь, — то я распорядился бы таким образом, чтобы всякий болван, произносящий слова «желаю счастливо провести праздники», при этом обжигал бы себе язык и губы своим собственным пудингом. Такого человека я велел бы похоронить сколом, воткнутым ему в сердце. Да, я бы это непременно сделал.
«Дядя!» — воскликнул племянник.
«Племянник!» — в свою очередь сердито воскликнул дядя. «Празднуй же ты рождественские праздники, как ты желаешь, а я буду праздновать их, как мне нравится».
«Вы говорите, празднуй, как ты желаешь, а я буду праздновать их, как мне нравится. Но ведь вы их вовсе не празднуете».
«Отстань от меня!» — воскликнул Скрудж. «Желаю тебе всякого благополучия. Интересно только знать, какую пользу принесли тебе праздники во всю твою жизнь. Я, по крайней мере, этой пользы не замечал».
«Я должен вам сказать, дядя», — ответил племянник, «что в моей жизни было очень много выгодных для меня случаев, которыми бы я мог воспользоваться, но я не сумел этого сделать. Скажите на милость, какую пользу, по вашему мнению, должны принести мне рождественские праздники? Что касается меня, то я всегда высоко чтил и любил этот праздник, не говоря уже о том великом значении, которое этот праздник имеет для нас, христиан. Я день Рождества Христова считаю одним из лучших и счастливейших дней в году. 97-й день, в который истинный христианин прощает все причиненные ему обиды, в который он более чем когда-либо чувствует сострадание к своему несчастному собрату, день, в который людское сердце становится нежнее, делается более доступным благородным возвышенным чувством, день, в который люди смотрят друг на друга, как на себе подобных, и не чуждаются один другого. В этот день они вспоминают о том, что они не что иное, как путешественники, долженствующие пройти предначертанный им жизненный путь, тот путь, конечная цель которого — могила. И вот, дядя, почему я люблю этот праздник, несмотря на то, что я в этот день никогда не становился богаче ни на грош и не приобрел ни одной лишней золотой или серебряной монеты. Да, я твердо убежден, что этот праздник приносит мне счастье и принесет мне его еще в большей мере в будущем, и я от души благословляю его». При этих словах племянника Скруджа секретарь в своей каморке невольно зааплодировал, но, тотчас поняв всю неловкость поведения относительно своего начальника, крайне сконфузился, принялся мешать уголья в камине и потушил таким образом окончательно огонь.
«Если я хотя еще один раз услышу звук вашего голоса или выражение подобного протеста с вашей стороны, то вы отпразднуете рождественские праздники тем, что лишитесь вашего места», — крикнул Скрудж своему секретарю и затем обратился к своему племяннику. «Однако ты великолепный оратор. Я удивляюсь, почему ты не отправишься в парламент».
«Не сердитесь на меня, дядя. Приходите лучше завтра к нам обедать». Скрудж ответил ему на это, чтобы он убирался к черту. Да, он не постыдился сказать ему подобную любезность. «Но почему?» — спросил его племянник. «Почему?»
«Скажи, пожалуйста, зачем ты женился?» — спросил дядя.
«Потому что я влюбился».
«Потому что ты влюбился?» —
проворчал Скрудж таким тоном, как будто он желал этим выразить, что подобный поступок племянника еще смешнее, чем его философия касательно счастливых рождественских праздников. Затем он присовокупил:
«Прощай!»
«Нет, дядя, позвольте, ведь вы и раньше, чем я женился, не приходили ко мне. Причем же тут моя женитьба? Я не вижу причины, почему вам не прийти ко мне».
«Прощай!» — сказал Скрудж.
«Я ничего от вас не требую.
Я ничего у вас не прошу. Я не понимаю, почему нам не быть друзьями».
«Прощай!»
— сказал Скрудж. «Я от всего сердца сожалею, что мне никаким образом не удается убедить вас прийти ко мне. Мы с вами никогда не ссорились, и я со своей стороны никогда не подавал к этому повода. Но в честь такого великого праздника, как Рождество, я попытался еще раз уговорить вас прийти ко мне, и, несмотря на ваш отказ, все-таки останусь в веселом рождественском настроении и сохраню его. И поэтому я опять-таки повторяю: желаю вам весело провести праздники, дядя».
«Прощай», — сказал Скрудж.
«И счастливо встретить Новый год».
«Прощай», — сказал Скрудж.